Здравствуйте, друзья. Это YouTube-канал «Ищем выход», программа «Особое мнение». Сегодня 25 декабря, рождественский день, и сегодня 1401 день войны. И с особым мнением сегодня журналисты поэтесса Татьяна Вольская. Сейчас она подключается к этому стриму. Я же вас прямо сейчас попрошу поставить лайк этой трансляции или этому видео, если вы смотрите нас в записи. Таким образом, вы поддержите наш канал, зрителей станет больше. И, друзья, напоминаю, что сейчас мы собираем средства на развитие нашего канала для того, чтобы он продолжал работать в том же самом режиме. Поэтому на экране вы должны видеть сейчас, сколько средств нам еще предстоит собрать. Но я почему-то это не вижу. Я не знаю, может быть, мне Кирилл, наш технический директор, объяснит, почему у нас нет вот этой линии, которая показывает, сколько нам средств еще предстоит собрать. Но так или иначе, друзья, пожалуйста, на экране QR-коды, по которым вы можете перейти, зайти на ссылки и сразу же получить эти данные, те ссылки, на которые можно перевести средства вплоть до криптовалюте это можно сделать. Также в описании к этой трансляции, к этому видео тоже есть ссылки, и тоже вплоть до криптовалюты вы можете перевести средства. Вы каждый день пьете кофе, вы каждый день не можете обойтись себе с YouTube-канала «Ищем выход» без особых мнений. Пожалуйста, даже чашечка кофе, стоимость чашечки кофе, но для нас очень важна эта сумма, для нас очень важна эта поддержка. Так, сейчас я посмотрю, что у нас. Так, я сейчас в чате один. Татьяна Вольская подключается. Видимо, картинки не будет, так что я вас прошу, нас простите за эти технические неполадки. Тем временем, сегодня в особом мнении я хотел бы, чтобы Татьяна Вольская прокомментировала главные события. Главные события не только последних дней, но и уходящего года. Какие надежды нам дает уходящий год? С чем мы подступаем к Новому году? Есть ли надежда на мир в этих условиях? Во всяком случае, то, что сейчас обсуждается, то, что Владимир Зеленский согласился обсуждать тот пресловутый план Трампа, не читая Владимира Путина, это дает надежду на некоторые решения вопроса, в частности, надежду на то, что хотя бы огонь прекратится. Как заявил Зеленский, он уже готов на то, чтобы часть территории Донбасса оказалась свободной зоной. Но для этого нужно провести голосование, но для этого нужно провести выборы. А как проводить выборы без прекращения огня? Поэтому вопрос остается к российской стороне. Тот план, который представил Владимир Зеленский, Москва считает это отправной точкой. Отправной точкой для переговоров. То есть Москва уже заявляет, что нет, нам не нужен этот план. Нет, нет, не так, как пишет
Получается.
агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. Москва готова обсуждать этот план, но есть очень много «но». В частности, это запрет Украины на вступление в НАТО. Это один из ключевых пунктов. Это статус русского языка. Украина эти вопросы не поднимает. Татьяна к нам подключилась. Татьяна, приветствую.
Да, приветствую вас. Как-то видите, к сожалению, меня все равно не видно. Вот это печально.
Да.
Но
Ну, окей, хорошо. Зато вас хорошо слышно. И, друзья, если какие-то появляются в нашем эфире технические неполадки, прошу обозначать, писать об этом в чате. Вот, и я сейчас этот чат открыл, и сразу вопрос, поставленный нашими администраторами, увидел для голосования. Умрет ли Путин на посту главы государства? Да или нет? Друзья, голосование идет. Татьяна, я вам задам такой же вопрос чуть позже.
Нет, нет,
Но
нет.
сейчас все в порядке? Татьяна, вы нас слышите?
Да,
Да.
я слышу.
Смотрите, я уже начал тему переговоров, я уже начал тему так называемого мирного плана. То, о чем говорил Зеленский, о том, что вот вам 20 пунктов, вот мы готовы обсуждать, вот мы готовы даже там на особый статус территории Донбасса. Но при этом Россия, конечно же, выдвигает свои условия. Это, в частности, не вступление в НАТО. Это нейтральный статус Украины в случае вступления ее в Евросоюз. Это особый статус русского языка. Это судьба замороженных активов на Западе. Что вы думаете по поводу того, что в конце этого года появляется надежда на то, что все-таки, если не прекратится война, то прекратятся боевые действия. Дают ли вам сегодняшние переговоры, сегодняшние заявления надежду так думать?
Не знаю, не знаю, Дмитрий, потому что как-то, знаете, все очень зыбко. И при том, что вспомните, сколько раз Путин появлялся в военной форме, да, сколько раз он говорил, что мы военным путем все завоюем, если нам не отдадут так. В общем, как бы, не знаю, у меня мало надежды на это. А к тому же, ну, видите, как-то, мне кажется, Европа не очень все-таки поддерживает. Ну, с Америкой мы понимаем, да, что Европа тоже не очень решительно поддерживает Украину. Никто не готов. У Украины тоже кончаются человеческие ресурсы, она выдыхается, и, конечно, Путин это видит, и у него, мне кажется, будет очень большой соблазн все это дожать. Вот. Разве что ему, конечно, пообещают вдруг снятие всех санкций, там, ну, какие-то коврижки необыкновенные. Тогда, может быть, вот в обмен на возвращение прям просто вот этот в клуб нормальных стран. Но пока этого нет, я думаю, этого не будет. Не знаю. Мне кажется, что у меня как-то очень мало надежд на мир, потому что набираются все новые контрактники, и, в общем, не получается, мне кажется, не получается какого-то настоящего мирного процесса. Вот.
Но в Купинске сейчас, например, перелом, если говорить о действии Украины, и Украина отбивает Купинск, чем гордился Владимир Путин занятием Купинска, хотя непонятно, занимали ли его российские войска, но тем не менее, даже по данным Z-блогеров российских, сейчас там сложная ситуация, и Украина наступает, отбивает этот город.
Да, и знаете, это такое явление, я прочла недавно, вот что касается Путинска, есть такое явление, как взятие городов в кредит. Да, вот, значит,
Это
как
что значит взятие городов в кредит?
это значит, начальство там объявляет, что мы взяли город, который они не взяли. И уже получают суровый орден, как, по-моему, и вышло с генералом, который объявил о взятии Купинска. Кстати, потом...
Татьяна, извините, пожалуйста, я вынужден вас прервать. Звук ухудшился. Наш технический директор просит вас перевернуть телефон.
Телефон. Да.
Так, а вот так лучше стало, да.
А, ну вот, видите,
Итак,
а...
да, отлично. Взятие городов в кредит. Когда российские генералы завоевывают на бумаге, на словах города, хотя на самом деле в реальности такого не происходит.
Ну, я понимаю, что, так сказать, украинцам не всегда неприятно, когда говорят там о наших солдатах, что они там зря гибнут. Ну, типа, пусть им это только как бы на руку, да, но все равно я не могу не заметить, что, ну, там же есть много мобилизованных, много тех, которые вообще не хотели туда идти на эту войну, да, и об этом тоже надо всегда помнить. Вот, но в любом случае говорят, вот я читала вместе с этим удивительным известием о взятии городов в кредит, что это означает совершенно зверское вдобавок отношение к своим солдатам. Оно и так зверское, да, как к рабам, как к скотам, их гонят на эти мясные штурмы. Сейчас они этим просачиванием заменились, как мы знаем. Но все равно наших бойцов как бы никто не жалеет. Но когда город взят в кредит, их не жалеют как бы, знаете, вот в степени. Вдвое, втрое, там, в 10 раз. Просто потому что тогда уже мы должны вот взять кровь из носа. Мы уже объявили об этом, и все. Вот мне кажется, что с Кубинском такой кредит получился и не вышел. Но понимаете, я бы вот, можно было бы сказать, что это надежда, но все-таки это один всего лишь город, да, а в то же время идет продвижение российских войск там, в Сумской области, да, одновременно. И Славянск тоже в оперативном окружении, как уже украинцы признали, да, то есть там, ну да, на одном месте есть успех, а в других не очень. Ну, в общем, не знаю, мне кажется, что огромная, огромная линия фронта, и с тем, что говорят, что сейчас российских войск численность превышает украинские войска примерно в 7 раз, да. Ну, вот с таким перевесом, мне кажется, вот с таким перевесом врага, да, украинцам очень трудно справиться. Очень трудно. Я уже не говорю об артиллерии, а все-таки о преимуществе в воздухе, которое было и сохраняется. Не говорю о дронах, да, ну, хотя там тоже, там вроде бы какой-то паритет, но вот эти бомбы, которые выносят просто позиции, да, украинцев. Вот об этом как-то, ну, в общем, тревожно. Короче говоря, чаще всего я слышу, когда слушаю вот именно сводки военные, слышу, обстановка тревожная, да, обстановка сложная, говорят. Вот, поэтому это всегда плохой такой признак. В общем, у меня впечатление, что все равно отгрызают от Украины, да, с каждым днем, с каждой неделей, пусть понемножку, пусть по крошке. Но отгрызают, это очень печально. Вот. И это просто это вдохновляет Путина, как мне кажется, да. Вот. Ему же еще вдобавок не рассказывают о сложностях, да, ни о каких, а ему рассказывают только о том, что на очередное село там или 3 села взяли. Вот, и это дает ему какую-то вот уверенность. И на этом фоне, конечно, очень трудно рассчитывать на какие-то вот на успех переговоров. Даже если, понимаете, вот даже если с территориями самый сложный вопрос. Если говорить там о каком-то размене, да, но них никто размен это я тебе отдаю это, а ты мне отдаешь это, да. Ну
Татьяна, ну
хорошо.
смотрите, извините, что я хотел бы просто уточнить, что есть конкретное заявление Владимира Зеленского по поводу Донбасса, да, что там часть Донецкой области, Украина может сделать, ну, такой свободной зоной, свободной экономической зоной, демилитаризованной зоной под контролем, не знаю, там, американцев, да, других сил и так далее. Насколько это приведет к прекращению огня, поможет в разрешении этой ситуации, и поймут ли украинцы Зеленского, поймут ли руководство страны, вот столько лет боролись, и в результате одна часть может уйти.
Нет, я не верю. Я просто не верю. Путин все время лжет. И вот если даже договориться о такой зоне, я думаю, что будет очень простая схема. Будет разыграна какая-нибудь провокация, да, что украинцы что-нибудь нарушили. Ну, сами постреляют, скажут, что это украинцы, ну, как это уже было в российской, в советской истории много раз. И войдут туда, и все. И не будут же с ними воевать эти миротворцы. Ну, вот я не верю. Может быть, случится такое чудо, но я как не очень чудесам настроена в этом смысле. Вот
А
так.
я про Украину. Готовы ли украинцы сейчас не Зеленский, не Киев официальный, а люди готовы ли меня сейчас принять это?
Ну, не знаю, я вижу опросы, которые делают в настоящее время, да, как раз там в Донбассе и там в Киеве. И все-таки, мне кажется, большинство говорит ни в коем случае. Просто люди уже знают об ужасах российской оккупации, да, ведь кто-то там обязательно останется под российским, да, под российским уже началом. Они знают, что это пыточные подвалы, отъем собственности, грабеж и все. Мне кажется, им очень трудно будет с этим смириться. С другой стороны, кто-то, часть все-таки говорит, что ну да, лишь бы все-таки закончили стрелять, закончили убивать. Такое тоже, мне кажется, все-таки их меньшинство. Не знаю, может быть, это у меня создалось такое впечатление, потому что я могу только благодаря прессе следить за этим. Но и мои знакомые из Украины тоже все время говорят, что вот украинцы так отчаянно сопротивляются, потому что знают, что их ждет. Вот я это
А
слышу.
часть ждет прихода России, например.
Ну, и часть, да, наверное. Но я думаю, что очень многие те из тех, кто ждет прихода России, просто не в курсе, не хотят знать, да, не удосужились узнать, что их ждет на самом деле. Вот.
Скажите, Татьяна, а вот сейчас появляется очень много сообщений о сносе памятников писателям, да, там Пушкин, Булгаков, российским писателям, русским. Вы понимаете решение украинских властей, которые вот таким образом борются с российским влиянием?
Ну, нет, конечно. Вы знаете, я тут, ну, я считаю,
А
что не...
Жванецкого там еще то ли памятник, то ли улицу решили отменить Жванецкого, я уже не помню, в Одессе.
Я последний человек, который готов указывать Украине, какие памятники им сносить, а какие нет, потому что моя страна вот эту самую Одессу сейчас бомбит, уничтожает и оставляет без света в Рождество. Вот. Но просто сошлюсь на мнение замечательного историка украинского Яна Валетова, который написал грубое слово на букву «Д», так сказать, в ответ на снос памятника Булгакову, да, и именно
На Д или на М?
на «Д». Начинается на «Д» и кончается на «Бы». Длинное такое слово.
А, все, я понял.
Ну, да, вот, ну, так он выразился. И объяснил, что, ну, вот там то самое место, которое там привозят, что какая-то украинофобия Булгакова, но нет, это касалось вот трагического эпизода с петлюровскими войсками, где Булгаков там был свидетелем убийства еврея, да, то есть это очень тяжелые его воспоминания, это с этим связано. Много было публикаций в сети на эту тему, это долгая история, пересказывать не буду, но, в общем, никакой ненависти к украинцам там нет, и ну, в общем, трудно найти другого человека, который так воспел Киев, скажем, да, вот этот город прекрасный, как именно Булгаков. Ну, не знаю, мне кажется, что все эти памятники, по крайней мере, Булгакову, я очень надеюсь, что вернутся когда-нибудь, не знаю, лет через 50, когда, так сказать, да, вот русские смогли общаться с немцами, да, если вспомним, да, это должно очень много времени пройти. Общаться придется, потому что ни Россия, ни Украина со своего места никуда не денется. Многое можно сделать, но вот перенести страну, да, в другое полушарие, например, мы не можем. Соседи остаются соседями, поэтому общаться придется, как ни ужасно это слышать сегодня украинцам. Ну, вот все это злоба дня. Все это злоба дня. Это очень печально, что я могу сказать. Но
Ну
гораздо,
вот статус, да.
гораздо
Да, я вас
печальнее.
слушаю.
Мне, честно говоря, вот, ну, последнее время просто очень горестно, потому что все-таки это праздник. Вся Европа празднует Рождество. Да? Вчера был сочельник, сегодня Рождество само по себе. Ну, и вот в то время, когда все города залиты светом, да, как-то люди готовятся ходить в гости, там, собираться с родными, накрывать столы. Вот эти страшные налеты на Одессу, и потом и Харьков оказался без света. Ну, в общем, это просто, не знаю, вот вместе со всем этим стоянием со свечками, значит, освещением ракет, присутствием попов на фронте, да, вот со всеми этими лицемерными вещами, это производит совершенно ужасное впечатление. И поэтому я вот, с вашего позволения, прочту сейчас стишок, который написан в 22-м году. Он так и написан: «Рождество, 22». Ни елки в шарах, ни подсветки на куполе, потертое платье, набухшие груди. Сегодня родился Христос в Мариуполе, родился в Бахмуте. Он ищет сосок материнский, а миру-то видны только тени в подвале, да пламя, да как продвигается армия Ирода пустыми полями, броней мерцая, убитых и раненых, собакам бросая, и миру на диво ограбив сарай, и младенцев заранее убив превентивно. Какие же быстрые танки у воинов, и вышита правда на знамени, искони. А кто сомневался, избиты, уволены, развеяны, изгнаны, проходят войска, и ни хлеба, ни вяленой рыбешки, ни целой машины, ни школы, за армией Ирода только развалины, наречия, глаголы, но нет существительных, только двухсотые, да груды кирпичные, бывшие смыслы. Остыла вода в батарее, и все-таки Христос народился. И выбиты стекла, и пение вечернее, измученных ангелов в час комендантский, и свечка, и верное отключение от маминой ласки, сомлевшей под утро над сбитой ракетою в цыплячьем пуху золотистого нимба, проснулся и жмурится в жовто-блакитное поветное небо. Вот такой стишок, и ничего, заметьте, не изменилось с 22-го года. Вот как выносят весь свет и тепло, да, именно в праздник. И, конечно, и к Новому году это будет продолжаться, я абсолютно не сомневаюсь. Так это и продолжается. И это наполняет стыдом, болью, яростью, не знаю. И огромным сочувствием, конечно, к тем людям, которые сейчас сидят без тепла и света в украинских городах.
Перед Рождеством Папа Римский призвал Россию прекратить огонь хотя бы на ближайшие дни, на рождественские дни, но эта просьба не была выполнена, Россия ее проигнорировала.
Да, и даже,
И
по-моему, с словами, что не будут, что не готовы.
Да, вот я хотел еще обратить ваше внимание на то, что Украина во время этой войны перешла на другой календарь католический, я имею в виду на празднование Рождества именно 25 числа, с 7 на 25. Я вот опять-таки возвращаю вас к тому, что Украина пытается сепарироваться от, как это сказать, От русского мира, но в хорошем понимании от русского мира, да, от каких-то традиций, которые были, ну, это такие, может быть, которые существовали там еще при большой стране, которая называлась Советским Союзом, там, в части русского языка, в части вот этих вот религиозных обычаев, когда там Святой Микола в качестве Деда Мороза теперь выступает, да? На ваш взгляд, может быть, не стоило так это резко делать, отказываться от русского языка? Переходить вот на эти календари, переходить вот на эти традиции. Может быть, это следовало как-то постепенно сделать через то, чтобы рассказывать людям о том, а как может быть, да?
Ну, вы знаете, что нас насчет языка, не знаю, там есть разные мнения. Кто-то говорит, что где-то пережали, да, там какие-то книги на русском языке, ну, там были довольно жесткие законы, запреты. Не знаю, мне трудно тут сказать, вот что было в прошлом, но то, что происходит во время войны, это понятно. Ведь очень массово украинцы говорят, что мы отказываемся от русского языка. Русскоязычные украинцы становятся украиноязычными по собственной воле, безо всяких, да, каких-то приказов сверху. И это, в общем, тоже понятно. Что касается вот этого 25 и 7. Нет, я тут с вами не соглашусь, потому что, ну, почему, так сказать, оставили вот это Рождество в новом стиле? Почему его оставили? Потому что надо было его, в общем, убить, этот праздник. Потому что, когда Новый год становится впереди Рождества, то он становится главным, да, и просто его подменили. Рождественская звезда стала пятиконечной советской звездой. Елка, когда ее разрешили там, да, в 30-х годах, в 35-м разрешили, что ли, она стала вот такой новогодней, а не рождественской, да. И это, ну, это вообще-то очень важно. Это очень важно. Поэтому то, что украинцы от этого отказались, они отказались от советского наследия, от которого никак не может отказаться РПЦ. Потому что для церкви, конечно, выгоднее и желание 25-е, безусловно. Потому что Новый год идет только после того, как мы отпраздновали рождение человека, знаменовавшее наступление новой эры. Это логично. Вот родился Христос, вот у нас новая христианская эра началась, а потом Новый год, потом календарь. Да? Сначала рождение, а потом календарь. И поэтому нет. И сейчас РПЦ держится за вот 7-е число. Это только политические вещи. Мы отдельные, мы сами, мы не подчиняемся вот этому, значит, западному всему календарю. У нас свое время, ну, действительно, у них свое время, ничего не скажешь. Это правда. Вот.
А не получается ли так, что это было сделано из принципа «отморожу назло маме уши»,
А почему
свои
отморозить?
уши, назло маме,
Я не вижу на зло бабушке.
назло бабушке, да?
Но, понимаете, мне кажется, что здесь никакого отморожения ушей не происходит. Ничего плохого в том, чтобы праздновать 25-е, я не вижу 25-го. А что плохого тут? Какие отморозились? По-моему, нет.
Не, я просто к тому, что, например, есть люди, которые, ну, ментально с россиянами, они говорят на русском языке, и как бы вот это вот раздираемое противоречиями Украина, Запад, Восток, конечно, эти территории очень сложно объединить, потому что они разные. Но когда делается преимущество в пользу одной стороны, да, а другая сторона, она оказывается как бы, ну, в меньшинстве, ну и получается так, что а почему вы не уважаете наши интересы? Да, вот у нас были такие традиции. Возможно ли Я сейчас вот чисто теоретически просто прошу вас порассуждать. Возможно ли объединение каких-то вот так, чтобы и Запад, и Восток Украины, они оказались в одном ритме? Чтобы было и 25-е для одних, и 7-е для других, и украинский язык, и русский язык, и такие традиции, и другие традиции.
Украинский язык и русский – это, наверное, возможно. А вот традиции, ну, надо просто решить всем, какого числа праздновать, да, ну, вот так не бывает, да, не бывает два праздника. Вы можете сами для себя, никто не, так сказать, отрицает возможности накрыть у себя стол такого числа, какого вы хотите. Вам же никто это не помешает сделать. Поставьте елку тогда, когда вы хотите. Вот. Но мне кажется, что вот то самое объединение Украины, о котором вы сейчас говорите, оно на наших глазах произошло даже не за эти 4 года, а за первый год войны или там второй. И, ну, конечно, оставались особенно вот когда только началась война, оставались в Восточной Украине люди в достаточно большом количестве, которые, ну, просто, ну, как и наши, смотрели русское телевидение, российское, да, не хотели этого видеть. Я очень много говорила с теми, кто помогал украинским беженцам перебираться, да, Европу через Россию или просто в Россию. Иногда же не было коридоров для выхода там из Мариуполя, да, из других городов. Вот когда были военные действия, людям надо было просто убежать из-под бомб. Бежали через Россию. И было много таких. Ну вот я запомнила, знаете, поразительный рассказ. Волонтер везла на границу. Дочка этой пожилой женщины уже уехала в какую-то западную страну, и волонтер везла ее через там из Москвы достаточно большой кусок дороги был, и она ее везла туда, на границу. Ну, с Эстонией или не помню уже, с Финляндией, уже не помню. Неважно. Во всяком случае, эта женщина, она была таких пророссийских взглядов, и говорит, и вот она была уверена, что их бомбили украинцы. Она просто была уверена, что она бежит из-под выстрелов, из-под бомб украинских. И вот где-то на дороге она увидела военную машину с буквой «В». И говорит, а этот-то куда, как сюда попал? Она была уверена, что В и Z — это украинские машины, понимаете? И у волонтеров есть правило, они не спорят, они не говорят на политические темы, они спасают человека, каких бы взглядов он ни был. Поэтому, если попадает человек таким взглядом, волонтер обычно молчит, если его ни о чем не спрашивают. Но если его спросили, она ей говорит, ну как, это вот вы, он, вот смотрите, у него номер какой-то, этой самой, цифры указывают на регион. Вот этот из Курска, а другой вот там еще из какого-то региона. Как, говорит, так это что, российские? У нее был такой шок. Понимаете, вот мы еще тоже говорим о приверженности к русскому миру, к тому миру. Очень часто эта приверженность объясняется все-таки пропагандой, а не традициями. Если человек смотрит упорно, да, только российское телевидение, простые люди не разберутся, не будут искать ни телеграм-каналы, ни YouTube какие-то вещи, да, которые просто им объяснят, покажут, да, что-то другое. Они будут смотреть программу «Время» или что там сейчас вместо нее. И все. И таких очень много и в России, и в Украине. Понимаете? Поэтому ну вот именно при наличии пропаганды мне очень трудно говорить о приверженности к какому-то миру, к каким-то традициям. Тут скажи людям правду, а тогда посмотрим, как они ко всему этому отнесутся. И более того, очень хорошо известно, что мнение многих людей, живущих на Востоке, с войной переменилось полностью. И у меня есть такие знакомые, которые просто сразу все поняли. Сразу. Вот. Так что, мне кажется, объединение Украины уже в большой степени произошло. Ну а кто не объединился, очень много убежали в Россию, да, или действительно там часть, но это в основном пожилые люди, да, которым трудно менять мировоззрение, которое кто-то остался, ждет. Ну да, наверное, есть. Но мы не можем, я не очень могу себе представить страну, которая, ну, как-то может, ну, вот это меньшинство, которое с его врагом, да, ассоциирует себя. Ну, как можно его интересы вот сейчас, да, их соблюдать в полной мере, я не очень представляю, честно сказать.
У нас сейчас в чате идет интересное голосование, и моя фраза про хороший русский мир, видимо, послужила тому причиной, отправной точкой. Есть ли что-то вроде хорошего русского мира? Существует ли такой хороший русский мир? Сейчас зрители нашей трансляции отвечают на этот вопрос. Есть ли у вас ответ на такой вопрос?
Я думаю, что хороший русский мир — это та самая чаемая нами кое-кем, кто не потерял надежду, да, скажем так, теми, кто не потеряли надежду. Чаемая — вот прекрасная Россия будущее, да, это ПРБ. То есть это есть надежда о том, как должно быть. Но сейчас я хорошего русского мира, конечно, не вижу. Ну что, если в школу пришел бандит, если в школу пришел нацист, о каком русском мире мы вообще вот можем говорить? Вот был, понимаете, пришел нацист и провел там урок чего-то там, Мельчаков. Вот, Мельчаков его зовут. Это человек, который открыто признавался, что...
Из Петербурга, петербургский неонацист.
Это беда. Вот то, что если мы говорим о прекрасном русском мире, надо помнить, что в одной из петербургских школ буквально вчера или позавчера пришел вот этот человек, который прославился тем, что на камеры отрезал голову щенку. То есть это садист, живодер, который открыто признается, что Гитлер его кумир. Вот. И он пришел и говорил, что вот да, мы будем вот всех обучать там войне вот в этой школе, и пусть нам только, да, вот так. И интересно, понимаете, если бы, ну, какой-то эксцесс, ну, если бы он был, ну, хорошо, какой-нибудь директор школы отдельно взятый, его пригласил, ну, а другие нет. Но, понимаете, ведь в это же самое время где-то, да, мы видим теракт в школе, когда 15-летний неонацист Тимофей, да, ученик вот этой Успенской школы в поселке Горки 2 в Одинцово, значит, убивает 11-летнего Кубилджона Алиева, да, причем до этого он ходит по коридорам и спрашивает: извините, кто ты по нации, ну, я так грубо говорю, да, народным способом, спрашивает о национальности учителей и учеников, а потом убивает этого человека, ранит учительницу. Да? И до этого он там разослал всем какой-то 11-страничный нацистский манифест, который называется «Мой гнев». Вот, значит, так что вот, но это и это не все. В Сочи недавно задержали отца и дочь, ФСБ задержала, которые якобы по версии ФСБ собирались потом, да, они собирались сначала в Грузию, а потом якобы в Украину воевать. Вот что-то такое было. Я очень мало верю ФСБ, думаю, что они там сляпали очередное дело, неважно. Они сами, не кто-нибудь, а они сами выложили в сеть ролик, да, где идет допрос. Этих имени, к сожалению, не знаю, не называется в сообщениях. Матери и дочери. И вот на стене у них висит у них изречение. Вот. Значит, изречение, какое же это, да, сейчас у меня, я даже его где-то, да, на плакате, плакат с изречением этого самого Мельчакова. Изречение такое: у меня нет моральных ограничений, пусть их и у вас не будет. Вот эта штука, такой плакат, висит на стенке в ФСБ. А еще этот Мельчаков говорил вот следующее: я нацист, не буду углубляться, националист, там, патриот, имперское направление и так далее. Могу руку вскинуть. Когда ты убиваешь человека, чувствуешь азарт охотничий. Кто не был на охоте, попробуйте. Интересно. Вот так говорит этот человек. Его пускают в школу. Его изречение висит, напоминаю, на стенке в ФСБ. Так что вот такой сейчас русский мир. Довольно-таки коричневый, покоричневевший, милитаристский. А, да, очень страшный, мне кажется. Поэтому мне кажется, что, понимаете, никакие книжки не помогут. Какие, да, вот ни Достоевский, ни Толстой, которого не читали те солдаты, которые идут сейчас, которые убивают уже 4 года украинцев, конечно, они не читали этого, а вот эту пропаганду они видели. И, к сожалению, именно это сейчас русский мир, а не то прекрасное, что в нем, безусловно, есть. Но оно засунуто в такой дальний пыльный угол, где его сейчас, по крайней мере, практически не видно, к великому сожалению.
Вот эта ситуация, когда Кремль заигрывает с ультраправыми, когда их поддерживает, на ваш взгляд, насколько это согласуется с тем, что Кремль заявляет, что в Украине нацисты?
Да, но ты звонил
Как-то вот
здоровую.
в головах людей нет ли вот такого диссонанса, не возникает ли противоречия, что с одной стороны говорят, что в Украине нацисты, да, а с другой стороны и в России вот люди со свастикой приходят в школу?
Ну, понимаете, они же вот на рукаве эту свастику не имеют. У них где-то есть ролики или фотографии с этой свастикой, да? Этого предпочитает никто не вспоминать. Известно, что очень много откровенных нацистов воюют на российской стороне. Вообще это никогда не было секретом. Но их просто не называют нацистами. Вот и все. А украинцев называют. Вот, в принципе, вся разница. Как нам удобно, так и назовем, под этим флагом и пойдем. Вот и все. Ну, по-моему,
Чем удобны Кремлю ультраправые сейчас?
как всегда, они наступают на те же грабли, но, кстати, удобные. Они уже, так сказать, выучили. С одной стороны, они заигрывают, но с другой стороны, вот этого главу ЧВК «Эспаньола» сейчас убили, расстреляли в дачном кооперативе. Я забыла, как его зовут на самом деле, но позывной у него был «Испанец». Вот.
Испанец.
А? «Испанец».
Да-да-да.
Вот, и его убили, и Испаньолы больше нет, ее расформировали. То есть, видите, они следят за тем, чтобы эти правые, ну, использовались дозированно, да, потому что они прекрасно знают, что эти ребята опасные, и они не какие-то бессловесные мобики, которые, как сказать, что их посадят в яму, они утрутся и там пойдут воевать дальше. Вот. А эти нет, эти совсем другие. Ну вот их расформировали. Поэтому они опираются на них, конечно, но очень так, знаете, особенно после бунта Пригожина, все это довольно так, за этим следят. За этим следят.
Станислав Орлов, уточняет наш шеф-редактор Валерий Нечай.
А, вот Станислав Орлов, да, спасибо, да, испанец, да, именно так. Вот, поэтому я думаю, что у них как-то все под контролем. Они уже, понимаете, они уже наступили на грабли, когда эти правые стали убивать, как вот эта банда Боровикова там в 10-х годах, когда они, или в 2000-х, слушайте, я уже забыла точно. Вот, надо просто погуглить. Но тогда они вышли на улицы, стали убивать людей, там ученого Гиренко убили, если вы помните, расстреляли через две человека, которые делали антифашистские экспертизы. Вот. Ну, экспертизы в делах против нацистов, вот, против неонацистов. Вот. И поэтому, конечно, тогда их всех тоже сначала на них как бы надеялись. И я читала исследование, где говорилось, что вот эти вот неонацисты, тогдашние, прежние генерации, они тренировались в залах, где тренировалась Альфа, да, вот спецназ Альфа. То есть довольно прозрачная была связь с официальными структурами. Но я думаю, что сейчас они уже такого не допустят. И для меня вот этот, собственно, то, что они с Испаньолой так поступили, это для меня такой знак, что они ошибок сейчас не сделают. Вот, то есть
То
не
есть
так.
он был убит своими, я не очень понимаю.
Никто не знает, есть ведь, ну, я думаю, что это было какое-то решение сверху. Там приехали три машины, на видео видно, как выходит несколько человек с автоматами, вряд ли своими. Свои-то Испаньола, по-моему, у него там все было нормально с ней. Я думаю, что это была расправа как раз, ну, у меня такое впечатление, по крайней мере, я не знаю, да, я только видела сообщение, и там говорится, что убили неизвестное. Но мне кажется, что с ним расправились все-таки по распоряжению сверху, как со слишком самостоятельным, да, человеком. Вот и все. И то, что Испаньолу расформировали же после этого, я же говорю, это тоже о многом говорит. Вот так.
У нас был эфир, посвященный этой теме, ультраправым, с Андреем Пивоваровым, особое мнение с Андреем Пивоваровым. Отсылаю вас, зрителей, к этой трансляции, к этому стриму. И тогда же был опрос, должны ли российские власти считать националистов, сторонников правых идей, политической силой и прислушиваться к ним. То есть должны ли российские власти быть в контакте и каким-то образом реагировать. И вот считают, что да, должны считаться с правыми российские власти. Так считают 48%, и чуть меньше нет, не должны. То есть перевесы все-таки в пользу того, что российские власти должны прислушиваться к националистам. Но я не знаю, как это можно комментировать. Как вы считаете?
Понимаете, тут ведь националисты это не всегда совсем плохо. Я не имею в виду нацистов, да, ну, с нацистами все понятно, но среди.
Давайте вот прямо вот такие ультраправые, прям
Нет, ну ультраправые.
националисты.
Ну, ультраправые, конечно, мне кажется, что это очень опасно. Это опасно. Люди, которые все-таки причисляют себя к националистам и говорят, что вот в России гибнут малые города, там какие-то свои интересы международные там защищаете, а тут Россия абсолютно превращается в пустыню, с ними трудно не согласиться, понимаете? А ультрас, ну, их это вообще как-то не волнует, да? Ну, они совершенно о другом, они чтобы всех убить, задавить, ну, это очень
Можно
грустно.
ли их считать сегодня очень серьезной силой, с которой Кремль должен считаться? Или же Кремль позволяет себе существовать таким силам, и они находятся под его контролем?
Слушайте, я думаю, что Кремль сам достаточно националистических убеждений. Вспомните Дугина, да, и вспомните вот эту всю подкладку, которая под этой идеологией существует. Я думаю, что просто Кремль хочет быть сам главным нацистом, вот, и просто не хочет никакой конкуренции. А вот и все. Вот так, я бы сказала. Я думаю, что это ОПГ. Она таких, по-моему, отчетливо нацистских взглядов, как бы они там ни маскировались, но их действия говорят именно об этом. Вот, и почитайте Дугина, да, это очень страшные взгляды, причем еще с апокалиптическим таким уклоном, что «а если у нас не получится, а мы все взорвем к чертовой матери, и отлично». И, да. Ну вот зачем нам мир России? Вспомните вот это все. Поэтому это такой коктейль из национализма и вот этого, и человеконенавистничества, в принципе, общего, да, которое, как мне кажется, вот советским спецслужбам и российским в высшей степени свойственно. Вот. К сожалению, тут, по крайней мере, у меня такое впечатление. Это не значит, что, конечно, среди них нет людей более-менее нормальных. Ну, опера, да, там всякие вот люди, которые, ну, просто работают на земле и действительно ищут каких-то там, ну, преступников, которые есть. что-то мы не видим, чтобы они как-то сильно искали мошенников там. Как было хорошее исследование о мошенниках, по-моему, «Верстка», что ли, делала, да, недавно. И мошенники говорят, что вообще-то прекратить нас, да расплюнуть, если бы хотели. Ну, они же не хотят. Ну, потому что это неинтересно. Вот. Как-то прекратить все эти вот звонки, которых действительно стало чудовищно. Там много, все. Причем
А
они...
почему так происходит в последнее время? Ну, мы это видим. Это стало следствием того, что появились новые методы, искусственный интеллект, всякие дипфейки и так далее. Или это люди стали такими наивными?
Конечно.
Из-за чего появилось столько мошенничества?
Ну, действительно, смотрите, сейчас же мошенники, они даже ведь не просто. Вот это исследование я прошла и всем рекомендую. По-моему, это «Верстка». А, можете потом погуглить и повесить даже ссылочку. Очень полезно. А, вот они говорят, что они же веселятся. Они же вот отнимут у людей деньги, а потом их просят записать видео. Спасибо, что вот спасли наши вклады там, да, и обмениваются разные вот эти там отделы этой прекрасной мошеннической корпорации, обмениваются этими видео. А потом они еще посылают их, а теперь пойди и подожги военкомат, а теперь пойди и подожги там полицейскую машину. Люди идут. Ну, то есть, понимаете, если в школе не преподавать логику, не, значит, не уничтожать свободную прессу, это же тоже очень связано. Потому что разные источники информации заставляют, ну, как-то мозг немножко крутиться, сравнивать, да, анализировать что-то. Если ничего этого нет, ну, сначала тебя уговаривает ящик, что в Украине нацисты, и наши мальчики сейчас пойдут всех освободят, они герои, вот сейчас мы парты тут повесим, в разрушенные школы поставим, и ты все это глотаешь. А потом тебе звонит мошенник и говорит, вот, ты знаешь, надо счет твой защитить, с вами говорит, там, не знаю, капитан полиции, потому что пытаются ваши деньги перевести в Украину, и у вас будет уголовное дело об измене Родине. И вы идете и все это делаете, хотя все это уже сказано, но вы не прочли, не услышали, не поняли. А потом вдобавок просто повеселиться. Им же не нужно, чтобы у них уже есть деньги, они уже окрыли, уже их украли. Но просто из общего негодяйства они подонки, негодяи, да? Они берут и заставляют человека делать что-нибудь такое, что посадит его на 15 лет в тюрьму, да? Вот. Ну что же, вот так. Так что, мне кажется,
Остается, да.
человек становится вот в несвободной стране, человек становится все более уязвим для всякой манипуляции, в том числе и для мошенников, конечно же.
У нас остается мало времени. Я хочу вас уточнить, можем ли мы чуть-чуть больше взять времени, чем мы договаривались?
Да, можем, да, потому что
Окей.
и вообще были неполадки, и мы мычали первые 15 минут, поэтому давайте их отдать.
Ну, 5 мы точно не мычали, но пытались эти неполадки исправить. Я, конечно же, хочу вам задать вопрос про представительство россиян в парламентской ассамблее Совета Европы, про скандал, который случился в российской оппозиции. Но начну
Так,
я
теперь ваш
с
звук у меня исчез. Хорошо
Так,
бы, и это
я,
уже виновата не я.
по-моему,
Я
не
вас
знаю, у
слышу,
меня во
но...
всяком случае звук идет. Давайте я спрошу зрителей, есть ли от меня звук, потому
Да,
что
простите, ваш звук вдруг... Ну, я
я...
его слышу, но это надо уже вот так вот прислушиваться. Но я поняла, что вы меня успели
Друзья,
понять.
я постараюсь, да, сейчас выяснить. Да, у меня все хорошо пишут. Давайте я просто тогда погромче. Смотрите, ФБК выступил с заявлением, что отказывается выдвигать своих представителей в парламентскую ассамблею Совета Европы, вот в эту вот платформу, которая сделала ПАСЕ, но при этом будет поддерживать тех, кто сам выдвинется, или от других организаций и так далее. В общем, как организации не идут, но конкретных людей готовы поддерживать. И здесь, говоря о причинах, почему было принято такое решение, ФБК заявляет о том, что есть условия, по которым фонд не может принять это предложение ПАСЕ из-за того, что есть формальности. Речь не В этом тексте речь не идет о Берлинской декларации, но как бы подразумевается, что есть такие условия, на которые ФБК пойти не может. Что вы думаете насчет этой истории? Что вы думаете по поводу обязательности Берлинской декларации? То есть это даже прописано действительно в постановлении ПАСЕ. Те, кто выдвигается, должны подписать Берлинскую декларацию.
А вы знаете, я, к сожалению, к стыду моему, я не очень понимаю, что такое Берлинская декларация. Как-то я ее пропустила.
Берлинская
Что там?
декларация, да, я напомню зрителям, что это декларация, подписанная российскими оппозиционерами, не всеми. ФБК тогда отказалась участвовать. В Берлине, наверное, была подписана, как я понимаю, если это Берлинская декларация. Она была организована Михаилом Ходорковским, но там участвуют совершенно разные люди, которые подписываются под тем, что Украина имеет право на суверенитет, осуждают действия России. Ну, в общем, это такой достаточно общий документ, где не содержится каких-то определенных требований, что Россия там
Да,
должна выплатить
я вспомнила.
репарации
Спасибо, что
и так
напомнили.
далее, да? Ну, и вот этот вот спор между Карамурзой и Каспаровым, когда Каспаров спрашивает в довольно в жестком тоне, почему Карамурза не подписывает эту Берлинскую декларацию. Я на самом деле не очень понимаю, в чем там сыр-бор, почему действительно не подписать эту Берлинскую декларацию. В конце концов, ну, там действительно провозглашаются те вещи, о которых говорит каждый российский оппозиционер в изгнании.
Да. Ну, да, я тоже не знаю, почему не подписать эту декларацию, но, наверное, у них есть какие-то свои соображения. С другой стороны, мне кажется, что, ну, понимаете, с одной стороны, мы всегда говорили, вспомните давние-давние разговоры о том, что оппозиция никак не может объединиться, да, вот она у нас вот не ради каких высоких целей, ничего такого не может. Но с другой стороны, сейчас уже другие обстоятельства. Мы просто видим споры, видим ссоры. Нам кажется, что это нехорошо, что надо взяться за руки, построиться парами и как в детском саду идти вот, да, куда-то там, в какую-то организацию и так далее. Но дело в том, что понимаете, мне кажется, что у нас очень маленький вообще опыт парламентаризма сам по себе. И мы как-то просто не привыкли к спорам, ссорам. Но вообще-то в парламентах ругаются. И это нормально. Вспомните, да, всякие драки там. Ну, это нормальная практика. И то, что наши, значит, оппозиционеры ругаются, ну тоже это нормально.
Но они
Это
ругаются не в
по-человечески,
парламенте, они
я
ругаются
думаю, что если спросить
в
Карамурзу
попытке
или
свалить
ФБК,
Путина.
почему именно они не подписали, да, эту декларацию, ну, мне трудно сказать, да, ФБК, скажем, они вот вообще сейчас на них посыпалось, они признаны экстремистами, да, там и вообще и террористами, у них весь букет. Вот, но тем не менее они почему-то не подписаны. Не знаю. Надо их спрашивать, у них какие-то есть свои соображения. Значит, есть, наверное, нюансы в этой Берлинской декларации. Наверное, не знаю, может быть, многие подписали, может быть, мы бы с вами подписали, если бы нам предложили. Но у них какие-то есть соображения. Мне кажется, мы все-таки слишком много придаем значение вот этим спорам сейчас. Почему еще слишком много? Ну, потому что вообще пока есть путинский режим, Вся оппозиция не имеет очень большого значения, надо это признать, да? Это только такая, да, работа, рамочная работа, незаметная по как-то улучшению отношений к русским иммигрантам. Это, мне кажется, очень важно. Если они это сделают, это будет хорошо. С другой стороны, конечно, было бы, наверное, неплохо, если бы вот в результате этих споров, этих ссор, этих, ну вот всего того, что мы видим, возникло бы что-то вроде российского правительства в изгнании, да? Но я думаю, что даже просто, ну, все равно оно будет ждать вливания каких-то новых сил, да, потому что в России, мне кажется, путинский режим еще продлится довольно долго. И даже если сейчас будет что-то такое сформировано, я не уверена, что оно как-то сможет повлиять на что-то реальное, да, когда придет время. А пока оно не пришло, конечно, никакого влияния именно на российскую политику не будет. Ну, будет только дикий страх у них, они боятся вот именно этого. Каких-то таких образований, похожих на правительство в изгнании, я думаю, что именно поэтому они и так обзывают и экстремистами, и террористами это БК, потому что именно БК была самая четкая структура, вот, и они добились больше всего именно в коммуникации с людьми. Да, у них была там иерархия, сетка, там четкая структура, это очень важно. И я думаю, что они, может быть, они не подписывают, потому что они боятся ее потерять, что они боятся быть размытыми в этой общей массе, да, позиционеров. Ну, я фантазирую, просто, ну, вот пытаюсь как-то себе это объяснить. Они боятся потерять то, чего больше всего боятся их враги в России, да, российское руководство. Только этим, может быть, я как-то и могу тебе объяснить такое положение дел. Я думаю, что все равно мы рано или поздно узнаем. Я думаю, что они скажут, в чем дело, и как-то это будет развиваться ситуация. И я надеюсь, что мы узнаем какие-то подробности.
Вы говорите о том, что мы не привыкли к парламентской борьбе, но сейчас российская оппозиция, она не в парламенте, и российская оппозиция может объединиться, как бы, ну, все хотят свалить Владимира Путина из российских оппозиционеров, но при этом вот эта главная цель, она почему-то не является какой-то связующей, объединяющей, и находятся поводы для того, чтобы устраивать срачи друг с другом. И представительство в ПАСЕ, как я понимаю, это один из способов для того, чтобы бороться с режимом Владимира Путина, о котором заявляют российские оппозиционеры. Это санкции, это разработка различных документов, которые облегчают жизнь россиян, оппозиционно настроенных россиян, антивоенно настроенных россиян в странах Европы. Например, очень много случаев, когда там ВНЖ отказывают в банковском обслуживании и так далее. Это касается, например, заморозки российских активов. Ну, очень много проблем, которые, как мне кажется, можно решить в парламентской ассамблее, но при этом российские оппозиционеры вот предпочитают таким образом себя вести. Почему? Это
Знаю.
что? Это разные источники финансирования российской оппозиции? Это разные действительно представления о том, как должна себя вести российская оппозиция в эмиграции?
Ну, Дмитрий, вы знаете, я не знаю. Я не знаю. У меня нет таких сведений. Я не знаю источников их финансирования. Я не знаю их причин вот этих споров. Но я знаю, что в любом случае они, может быть, даже по отдельности, да, каждая из них, я слышу об этом, они именно все-таки ведут как раз такую работу по облегчению жизни российских иммигрантов. И за это им большое спасибо. Ну, может быть, не так, в конце концов, важно, будут ли они это делать вместе или как-то по отдельности, потому что ну, такой человек, как Карамурза, у него очень большой опыт, большие связи за границей, да, на Западе, и я думаю, что очень хорошая репутация, и даже один такой человек играет очень большую роль, вот. Поэтому, не знаю, посмотрим, как оно будет. Я не стала бы так пессимистично и к ним относиться, и так вот сходу их осуждать. Мы не знаем. Я, прежде всего, у меня слишком мало информации, чтобы об этом говорить.
Угу. Еще я прошу вас прокомментировать судебную историю задержания уральского активиста в Екатеринбурге, который держал в руках плакат на улице, плакат с фразой из детской песенки «Пусть всегда будет солнце». Там еще были приведены строчки не очень известные из той же самой песни, но выйдя на улицу, этот человек получил в результате штраф 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей за антивоенную песню «Пусть всегда будет солнце». Может быть, уже и эту песню власти запретят, потому что если штрафуют за слова, значит, песня не в контексте этого дня.
Ну, конечно, просто я напомню, это же не единственный случай. У нас сидела женщина, получила реальный срок в колонии за цитату из Пушкина. По-моему, она прочла ее на Маяковских чтениях, если не изменяет память. Я, к сожалению, не помню ее имени, это было уже довольно давно, но это уже было. И за цитаты из Маяковского людей тоже сажали. А эти слова зовут этого человека Дмитрий Рыков, да, вот, и на плакате вот у него были такие строчки: «Тише, солдат, слышишь, солдат, люди пугаются взрывов, тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят, пусть всегда будет солнце». Да, вот это известная песня Льва Ашанина, вот такая, которую советские дети все очень много слышали по радио и сами, наверное, пели. Ну вот, но, значит, силовики сочли это дискредитацией армии, вот, потому что, да, и объяснили это тем, что некие антивоенные активисты в других регионах уже использовали эти строчки. Вот. А там еще приложено ну, заявление, он же донос, да, вот некого участника СВО Егора Горшунова. Он уже писал там, вот, кстати, на заявление донос на уличного музыканта значит, Евгения Михайлова, который тоже вот как да, на око пел песни «Нойзы и монеточки». Вот. И в этом заявлении сказано так. «Действия неизвестного мужчины». Вот, а это, да, «действия неизвестного мужчины, безусловно, дискредитируют вооруженные силы РФ и умаляют их авторитет, умаляют и искажают задачи вооруженных сил, поставленных президентом. Мужчина не мог не знать и не осознавать о проведении СВО». Вот. Так что, в общем, все очень понятно, и судья, видимо, согласилась с этим. Я вам напомню, что, господи, кого-то осудили за... Мы тоже это как-то, по-моему, обсуждали, осудили за использование песни, потому что кто-то, какой-то украинец написал в каком-то комментарии, что эта песня помогает ему пережить обстрелы. Да, пережить обстрелы и бомбежки. И на этом основании вот его тоже оштрафовали. На человека, который вот эту песню где-то процитировал, или у которого она была просто в плейлисте ВКонтакте. Ну, Вот такова, значит, сейчас тенденция. Она, конечно, выглядит абсолютно абсурдной, но вот да, в такое время, но это довольно страшный абсурд, потому что он ломает людям жизни, штрафует, лишает денег и даже свободы на приличные сроки.
В завершении программы я прошу вас прокомментировать тот опрос, о котором я говорил в самом начале, который проходил в чате. Мы задали вопрос, умрет ли Путин на посту главы государства, находясь в статусе президента. Большинство считает,
Простите, еще раз,
80...
у меня там собака лает за окном, и вообще звука почти нет
Хорошо,
вашего.
давайте я тогда погромче, чуть-чуть прошу за мою громогласность прощения у зрителей. Мы задавали вопрос в самом начале, в чате, умрет ли Путин на посту государства? И да, считают 81%, считают, что да, Владимир Путин умрет на посту президента. Нет, 19%. Вчера или сегодня ночью было заявление Владимира Зеленского, не заявление, а поздравление с рождественское, с пожеланием, чтобы он сдох в отношении Владимира Путина. На ваш взгляд, когда это случится, при каких обстоятельствах?
Ой, ну что вы, я же вот не могу вам тут карты Таро разложить или обратиться к гадалке, да? Я плохо отношусь к гаданиям, вот сама как-то не прибегаю к этому. Ну как мы можем, Дмитрий, ну вы сами подумайте. Я, в общем, думаю, что здраво рассудили эти люди, 81% ваших зрителей, да, которые сказали, что наиболее вероятно, что произойдет это вот, да, естественным путем где-то на посту главы государства. Ну, потому что я тоже как-то не вижу. Ну, вот вы видите, что у нас там завтра революция забрежет, да? Как-то я не вижу этого. Мне кажется, люди тоже здраво этого не видят. И как-то и дворцовый переворот тоже не очень, мне кажется, близок. Поэтому не знаю. Не знаю, мне кажется, это
Но в
естественным
окружении
путем произойдет. Но
Путина
все
есть
будет
же
зависеть еще,
недовольные.
конечно,
Писали
от
о том, что в окружении
того,
Путина есть недовольные,
вот, как он себя
тем,
поведет
что...
после окончания войны в Украине. Рано или поздно все-таки она закончится, и ринется ли он на Европу? А у меня, в общем, есть такие подозрения, что это может быть, что он продолжит воевать. Вот. И тут уже вещи непредсказуемые. Если, понимаете, пока Украина стоит щитом между Россией и Европой, когда его не будет, мы не знаем, как тогда поведет себя Запад, когда почувствует настоящую опасность. Вот.
У
Вот
нас
такие
еще в
дела.
чате был опрос о том, сколько книг вы прочитали в этом году, и зрители, большая часть, ни одной, 42%, призналась, ни одной книги в этом году не прочитали. До четырех книг, одна, четыре, две, три, 30%, 10 и больше, 15%, и 5 и 9 книг, 13%. Ну, не подтверждают наши зрители статус самых читающих, если уж 42 не читали ни одной книги. Я, наверное, пожелаю, друзья, вам не то чтобы читать больше книг, потому что сам я прочитал в этом году, на самом деле, до конца ни одной, хотя и начинал несколько, но тем не менее, я, знаете, что пожелаю вам в новом году и в уходящем, это побольше хороших книг, которые было бы интересно читать для сохранения вот этого хорошего русскоязычного мира. Все-таки мы с вами говорим на одном языке. Безусловно, нас сопровождают какие-то традиции из прошлого, советские традиции. Давайте возьмем все самое лучшее, все самое душевное, что было в прошлом, и отправимся с миром, с мыслями о прекращении войны в новый 2026 год. Не знаю, Татьяна, может быть, вы присоединитесь к моим поздравлениям и добавите что-то.
Да, конечно, я присоединяюсь всячески к вашим поздравлениям. И да, хорошо бы читать, хорошо бы время на чтение было у всех у нас, потому что я тоже очень мало читаю. Ну, несколько книг я, конечно, прочла, но очень мало, очень мало. Прежде всего, потому что такая тревожная атмосфера, да, которая, ну, вот не располагает к тому, чтобы читать что-то такое долгое, большое, отвлекаясь от текущей повестки. Вот хотелось бы, конечно, я сомневаюсь, что это будет. Ну, конечно, пожелать можно всем, чтобы больше было таких часов в наступающем году, когда мы можем вот отвлечься от этих взрывов, от несчастий, от неопределенности жизненной, да, которая очень у многих людей наступила, и просто действительно склониться над книгой. Это самое, одно из самых прекрасных, да, мне кажется, положение, которое может принять человек в кресле с книгой. Вот. И действительно можно пожелать, чтобы были у людей такие возможности, у всех.
Это было особое мнение журналиста и поэта Татьяны Вольской. Татьяна, спасибо.
Спасибо вам. Я надеюсь, вы повесите ссылочки на мои соцсети в описании.
Договорились. Счастливо.
Всего доброго.